В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Сегодня у нас заключительный выпуск серии подкастов, посвященной людям, пережившим сталинские лагеря, людям, которые рассказывают о том, каково это было оказаться в ГУЛАГе. Возможность услышать этих людей у нас появилась благодаря Музею истории ГУЛАГа.
Сотрудники визуальной антропологии Музея истории ГУЛАГа 2013 года собирают истории людей, репрессированных в советские годы. Это те, кто сам побывал в ГУЛАГе по обвинениям в свой адрес, либо это родственники, которые были сосланы как родственники врагов народа или изменников Родины, но также это истории тех, кто непосредственно работал в этих лагерях.
Да, и вот эти все видеосвидетельства сотрудники Музея истории ГУЛАГа выкладывают в YouTube и на сайт mygulag.ru. Их можно все посмотреть, прочитать. Сейчас там больше 200, по-моему, уже эпизодов к настоящему времени. И вот, Наташа, ты сказала, что там не только жертвы репрессий, но и люди, которые стояли по другую сторону, сотрудники НКВД. На самом деле, там всего 3 таких интервью, и голос одного из людей мы услышим. Это Грицан Васьков, сын Родиона Васькова, который был идеологом вообще и создателем вот этой системы ГУЛАГа. Его именем прозвали и бывшую внутреннюю тюрьму НКВД в Магадане, дом Васьков. Она называется. Хотя вообще-то строили эту тюрьму, когда самого Васькова в Магадане уже не было. Он на Колыме пробыл всего 2 года. Но именно он был одним из авторов вот этой самой идеи, что нужно создавать лагеря, и в частности Соловецкий лагерь, задумался как система морального исправления несогласных с советской властью. А потом уже Соловки стали символом тоталитаризма и вот лицом того самого ГУЛАГа. И вот что рассказывает о деятельности своего отца и о Соловецком лагере Грицан Васьков.
Я считаю долгом все-таки своим доказать, что не все в лагерях были сволочи из руководства. Вот те же Соловки. Я там был, значит, на экскурсии. Не помню сейчас уже в каком году. И там показывали камеру, где сидели люди на цепи, прикрепленные к стене. Их там и пытали, и что там делали. Но это все уже вот годы, когда была массовая вот эта репрессия. Это 38-й, вот эти годы. При Соловках, вот когда там папа был, этого не было ничего. В то время, когда советская власть победила, было очень много людей, которые, значит, себя не определили. За советскую власть они или против советской власти. Все эти люди, значит, имели какие-то там компрометирующие материалы по своей биографии. Ну, кто-то там сказал против советской власти, что-то такое, да? Кто-то, может быть, даже воевал против советской власти, как офицеры, скажем, да? Ну, папы, ясное дело, значит, всех тогда их всех изолировать надо было. И вот для этого создали специально вот этот лагерь в 23-м году. Для того, чтобы туда поселить всех вот этих людей и, ну, как проверить их. И, как тогда говорили, перевоспитать, чтобы они были за советскую власть. И все это было до 1938 года, 1937 даже. Образ этот Соловецкий меняется уже, ожесточается. Там уже не такие вот, как я говорю, которые себя не определили, так сказать, к советской власти, да, и попали сюда. Стали туда уже направлять врагов народа. Ну, может, где-то там и были враги народа. Но в основном это были все наши советские люди. Ну, которые, может быть, себя где-то там неправильно повели и так далее.
Родион Васьков, отец Грициана Васькова, чей голос мы сейчас слышим, уже с 1930 года не имел никакого отношения непосредственного к Соловкам, потому что его назначили начальником учета распределительного отдела управления вишерских лагерей. Позже вот он переехал и стал начальником управления Севвостлага на Колыме. Ну, то есть уже на Соловки не возвращался. Здесь, в общем, отчасти можно принять за искренние слова слова Грициана Васькова о том, что все ужасы там начались, когда его отца уже не было, но, с другой стороны, кто придумал создавать лагеря для перевоспитания? Довольно странная история. Но здесь еще я все-таки считаю, нужно немножко поговорить о тех самых врагах народа и кого таковыми признавали, потому что подавляющее большинство людей, прошедших через ГУЛАГ, это, конечно, не уголовники, не те, кого судили за какие-нибудь грабежи или кражи, а это были люди политические. И была в Уголовном кодексе РСФСР такая статья 58-я. На самом деле это не одна статья, а их было целых 14, там 58.1, 58.2, и там были перечислены все возможные злодеяния перед Советской Республикой, из-за которых людей можно было осудить. Все это так или иначе было связано с контрреволюционной деятельностью. Я предлагаю просто вот послушать определение, что называлось контрреволюционной деятельностью в Советском Союзе. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и правительств Союза СССР, союзных и автономных республик, или к подрыву или к ослаблению внешней безопасности Союза СССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции. Любые действия, которые наносят ущерб военной мощи Союза СССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, шпионаж на сторону врага, бегство или перелет за границу. И по подсчетам Министерства внутренних дел Советского Союза, в период с 1921 по 1953 год за контрреволюционные преступления было осуждено 3 777 380 человек, и из них 642 980 человек были расстреляны. Вот я обратила внимание на то, что там вообще такие странные были формулировки. Если есть какие-то смягчающие обстоятельства, то можно не расстреливать, а можно лишить свободы на срок не ниже какого-то периода. Ну, чаще всего не ниже 3 лет с конфискацией всего или части имущества. То есть давалась только низшая планка. Очень многие люди сидели там 10-15 и больше, и больше.
Ну, вот как рассказывал в одном из прошлых эпизодов Виталий Беликов, когда ему дали 10, по-моему, лет лагерей, он пришел в эту комнатку, и там его поздравляли, потому что у остальных было 20-25.
А ему еще повезло с его десяткой, да, при том, что человека вообще-то и ни за что отправили отбывать это наказание. Еще я обратила внимание на то, что в этой 58-й статье самой распространенной отсылкой на наказание была вот эта 58.2 статья, и она предусматривает вот какое наказание. Расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства и изгнание из пределов Союза СССР навсегда. Мне кажется, что наименьшим злом вообще для любого человека в тот момент было бы...
Изгнание из СССР навсегда?
Да. Мне кажется, если бы у людей была возможность выбирать, они бы, наверное, скорее уезжали куда-то. Но у меня есть такое подозрение, что никого особенно-то не высылали. Может быть, в первые советские годы это и практиковалось, а дальше, судя по всему, просто требовалось... дешевая, если не сказать бесплатная, рабочая сила. Тот же Грициан Васьков вспоминает, ну, все его детские воспоминания, конечно, связаны с лагерями, потому что он ездил со своим отцом, что труд заключенных использовался, ну, просто сплошь и рядом.
С 3 ноября 1932 года по 25 мая 1935 года мой папа был начальником управления Севвостлага. ОГПУ, НКВД, город Колыма.
Так что у него полномочия были очень большие. Все вот эти лагеря, организовывал их. Он, в основном он там занимался хозяйственной деятельностью, то есть обустройством. По сути дела, он был там первый человек.
Там было много очень людей посаженных, разных профессий. И все вот эти системы ГУЛАГ в то время создавалась, может быть, даже специально, в чем я уверен, для того, чтобы набрать рабочую силу. Вот дрова, например, пилили. Кололи дрова, да? Потом прислуга была заключенная, да? Потом там ремонт, если какой-нибудь, тоже заключенный. Дорогу там строили где-то, рядом даже, вот, тоже заключенные. Это же везде там все это. Использовали все труд заключенных.
Ну а что, очень удобно собрать людей, согнать в одном месте. Кормить не надо, ну можно так, чем придется.
Наверное, чем-то все-таки придется кормить.
Ну, я не думаю, что там кто-то серьезно заморачивался на этот счет.
Ну хорошо, а расстреливать тогда зачем, если нужна была дешевая рабочая сила? Можно было сразу всех отправлять в лагеря.
Ну, это как средство устрашения просто использовалось. Нужно было избавиться от любого ропота, наверное, так.
У меня до сих пор нет ответа на вопрос, а понимали ли люди, которые выносили эти приговоры, решения, понимали ли они, что это невинные люди, или все-таки была вот эта вот мысль, что просто так никто в эту систему не попадет.
Скорее всего, так и было. Это вообще самая любимая присказка любых сотрудников органов. Не бывает дыма без огня. Но, тем не менее, тот же самый Грицан Васьков, который сначала наблюдал за деятельностью своего отца, он потом сам стал тоже НКВДшником. И то он говорит, что невозможно было найти столько преступников.
В лагерях сколько народу содержалось, да? Ну, неужели они все были плохие? Вот у нас в Магадане работала прислуга. Она была из неполитической, во-первых. И, во-вторых, у нее срок был маленький. 5 лет, что ли, там было, я не помню. И вот за что ее посадили. Убирали колхозные поля. Оставалось урожай какой-то. Колоски оставались. И вот они эти колоски собирали. Потому что кушать было мало, не хватало. И вот ее за это дело, значит, вот за то, что она колоски собирала, их 5 лет дали. 5 лет, я помню хорошо. За что человек посадили?
Ну вот, кстати, здесь нужно сказать об этих колосках. На самом деле, действительно, это тоже такая легендарная история. Так называемый закон о 3 колосках, или постановление 7-8 его называют, ну, потому что оно было издано 7 августа 1932 года. На самом деле, это постановление об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации, укреплении общественной социалистической собственности. Там, да, действительно предусматривались какие-то серьезные наказания за расхищение вот этой вот всякой государственной собственности, госимущества, и там действительно предусматривался и расстрел, и сроки не менее 10 лет, а для колхозов и колхозников там от 5 до 10. Но текст этого постановления, он касался именно масштабных, серьезных хищений. А стал он законом о 3 колосках просто из-за практики правоприменений. Сейчас я просто приведу цитату. Один парень был осужден по декрету 7 августа за то, что он ночью, как говорится в приговоре, баловался в авине с девушками и причинил этим беспокойство колхозному поросенку. Мудрый судья знал, конечно, что колхозный поросенок является частью колхозной собственности, а колхозная собственность священна и неприкосновенна. Следовательно, рассудил этот мудрец, нужно применить декрет 7 августа и осудить за беспокойство к 10 годам лишения свободы. Конец цитаты. Этот случай в качестве вопиющего нарушения приводит самый знаменитый сталинский прокурор Андрей Вышинский в своей брошюре «Революционная законность на современном этапе». И Вышинский на самом деле на протяжении нескольких лет добивался пересмотра вот этой вот безумной практики, когда людей реально за колоски сажают. И когда в 1935 году он стал прокурором Советского Союза, дожал-таки правительство и потребовал пересмотра приговоров по вот этому декрету. В частности, вот он писал, что осуждались колхозники и трудящиеся за кочан капусты, взятые для собственного употребления, привлекались в общем порядке, а не через производственно-товарищеские суды, рабочие за присвоение незначительных предметов или материалов на сумму менее 50 рублей. Колхозники за несколько колосьев. Такая практика приводила в конечном счете к смазыванию значения закона 7 августа и отвлекала внимание и силы от борьбы с действительными хищениями, представляющими большую социальную опасность. В итоге проверили более 115 тысяч дел. Это было в 1936 году. И более чем в 91 тысяче случаев применение вот этого закона от 7 августа 1932 года признали неправильным. Освободили 37,5 почти тысяч человек. Но по этому же указу успели и расстрелять довольно большое количество людей. За что? За что именно? Ты понимаешь, как их выбирали?
Мне кажется, нет ответа на этот вопрос. Это совершенно случайно, массово и просто кому-то не повезло. Сегодня я расскажу историю Дины Тумарёвой. Её отец, Иван Тумарёв, был расстрелян. Он был приговорен к высшей мере наказания, как раз вот по 58-й статье, о которой ты говорила, часть первая, которая предусматривает наказание за измену родине. В чем заключалась его измена, подробнее расскажет Дина Тумарева. Если вкратце, то отца арестовали в 42-м году, уже шла война, и на него написали донос о связях с немцами.
20 октября немцы заняли Можайск. Мы должны были уехать, но, к сожалению, разбомбили состав, станцию, и мы остались в Можайске в оккупации. Отец и руководство города ушли куда-то в партизаны. Мы вернулись все, когда освободили, то все руководители. А потом летом пришли милиционеры к нам в квартиру и начали обыск. Мне уже 11 лет было. И я помню, я стою, и почему-то даже срывали и шторы, и карнизы, и постель-то перевернули, перья из подушек. В общем, все порезали, все, и отца арестовали. Мама на следующее же утро к самым высоким. И они сказали ей, что, Клавдия Ивановна, мы сделать ничего не можем. Его направят в Москву. Судья маме сказал, была одна еще с войны уборщица, и отец ее уволил с работы, и она написала донос на отца.
Меня безумно тронула сцена прощания с отцом, о которой рассказывает Дина Тумарева. Она просто вот очень-очень ужасная.
Мы пришли последний раз, и он стоит около воронка у машины вдали. И мама, и я что-то кричала, папа, папа. И он крикнул, Клава, ну все, говорит, не беспокойся. Меня везут, сейчас поеду в Москву. Уж Москва-то разберется. Давай просить, разрешите попрощаться. Нужно было ворота приоткрыть. Там стоит воронок около воронка папы, что вот сейчас повезут в Москву попрощаться. Не разрешили. И он радостный, улыбающийся. Не волнуйся, ну все, говорит, все. Там разберутся. Несколько раз повторил. Разобрались.
Через год ровно после ареста Ивана Тумарева к ним пришли с обыском, и их тоже отправили в ссылку. Как членов семьи изменника родине и, в принципе, идея того, чтобы наказывать людей, чьи родственники были осуждены по той или иной политической статье, в Советском Союзе была закреплена законодательно с 1926 года, но в тот момент речь шла только о членах семьи военнослужащих, которых так осудили. А потом, буквально за год до ареста Тумарёвых, Сталин подписал совершенно секретное постановление Государственного комитета обороны о членах семей изменников Родины, и по этому секретному постановлению членов семьи было необходимо отправить ссылку в отдаленные местности СССР на срок в 5 лет. И еще 5 лет после истечения вот этих первых 5 лет они не могли вернуться туда, где жили изначально. А несовершеннолетние члены семьи также должны были отправиться в эту ссылку, потому что раньше несовершеннолетних отправляли в специальные учреждения, в интернаты. И Дина Тумарева с матерью провели несколько месяцев в Москве, в Бутырке, прежде чем отправиться дальше в ссылку в Сибирь.
В 43-м году, вот так же неожиданно, уже для нас пришли два милиционера. И где мама? Я говорю, на работе. Вот она в госпитале работает. Пойдем. Ну и вот пошла с ними. Оказывается, они пришли нас выслать. Пришли в госпиталь. Мама пошла к начальнику госпиталя, но сообщить, что вот за ней пришли, арестовывают. Начальник госпиталя, он не знал, что я есть дочь. Клавдия Ивановна, давайте я сейчас вас быстро на фронт пошлю, как будто вас нету. Она говорит, да дочка стоит с ними, куда вы меня пошлете? Ну и вот, пошли домой. Она на колени вставала. Она сейчас говорит, я соберу ей узелок, и она к маме, к своей бабушке, на станцию Бородино, она сейчас уйдет при вас. Не забирайте ее. А мы не можем. Она с вами только. Что меня всю жизнь как-то так я вспоминала и поражала, как четко работала машина. Нас на Воронках, на Ярославский вокзал, в тюремный вагон, ну, простой вагон, а окошки маленькие, решетчатые. Мне, конечно, как девочке, дали к окошку, к решетке. И вот нас повезли в Сибирь. Нам еду давали. Суп это точно приносили. Но самое страшное было то, что двери были закрыты. И не разрешали открывать. Воду не приносили. Вот жарище пить хочется. Двери закрыты, воды нет. И я вот на всю жизнь запомнила, как я хотела пить. Однажды мы стояли на каком-то полустанке. И пошел дождь. Естественно, так как очень хотелось пить, я вытащила руку с кружкой под крышу и набирать воды. А в тамбурах часовые стояли. Молодые ребята, наверное, им лет по 22. А он выстрелил и вышиб кружку.
В том самом 1943 году, когда выслали в Сибирь Дину Тумарёву с ее матерью, Грициан Васьков поступил на службу в НКВД.
В то время, уже в 43-м году, да, начали освобождать наши уже, стали войска. И вот нас готовили для контрразведки. Основная работа была работа с репатриантами, вот эти, которые попали в плен к нам и так далее. Вот. Там проводилась работа с выявлением, вот, кто там был, или шпион, или там вредитель там какой был, да, период войны. Там. У нас как работа строилась в органах? Значит, с 10 часов до 5. С 5 до 8 перерыв, а с 8, как Бог на уши положит. И с 12 было, работали каждый день. Допрашивали, выискивали каких-то там. Ну, надо же было людей набирать. Чем больше, тем лучше. А там сам соображай, ищи контур, а на кругом он.
Конечно, когда вот слушаешь какие-то воспоминания, думаешь о той самой банальности зла, потому что вот эти конвойные, которые выбивают кружку из рук девочки, вообще ни в чем не виновные. Что двигало этими людьми?
Желание исполнять то, что написано в правилах. Вот нельзя кружку высовывать из окна конвойного вагона. Положено стрелять за это, и он стреляет.
В рассказе Грициана Васькова меня прямо поразило то, что он говорил, что ну а этих людей можно понять. У них работа такая.
Когда каждый день вот так вот. Вот я знаю даже одного человека, здесь по Москве, который расстреливал, вернее, приводил в исполнение Попову фамилию. Это во внутренней тюрьме, на Дзержинской. Приводил в исполнение решение о расстреле. Вот он расстреливал людей. Ну, какой это мог быть? У меня психика была. Он больной был человек. Выпивал, когда, значит, шел все, да? Вот что к нему можно вот сейчас, например, предъявить, допустим.
Я понимал. Я понимал, что его работа, это конечно, как и моя. На войне, когда стреляют врага, там же никто не спрашивает. Враг стреляет. И здесь враг стреляет. Все.
Печальное дело. Не стоит слушать.
Ну, то есть это была война против своего собственного народа.
Да. А у тебя работа такая. И потом, мне кажется, что люди были настолько зомбированы какой-то пропагандой. Они были склонны верить в то, что действительно так много кругом врагов и шпионов. И что нужно бороться с этой контрой. Но не говоря уже о том, что сами люди, которые проходили через репрессии, и мы с тобой уже говорили об этом, часто считали, что ну вот так случилось. То есть, ну не виноват там ни Сталин, никто в том, что их отправили в лагеря. Ну вот так положено было.
Ну вот Дина Тумарёва вспоминает, что она плакала, когда пришли известия о смерти Сталина. Надо сказать, что ей, наверное, отчасти повезло, потому что когда они приехали в Красноярск, то спустя примерно несколько месяцев ее смог забрать к себе в семью ее родной дядя, который жил в Красноярске. смерти. Ее не отправили дальше с матерью в тайгу. Она до освобождения матери жила у дяди вместе с ним то в Красноярске, потом семья переехала в Минск. А потом, когда в 1948 году мать освободилась, она вернулась к ней в Красноярск. А 5 марта 1953 года, как рассказывает Дина Тумарева, мама прислала ей поздравительную телеграмму «С днем рождения», поскольку Дина Тумарева родилась 5 марта.
Адина Ивановна, как и многие студентки, вся в слезах. Сталин умер. Что же будет с Россией-то? Мы с институтскими и на Лубянку ходили, пытались прорваться. Думали, что мы попадем, мы попрощаемся. Не только я рыдала, плакали многие. А я в тот день на маму прям такая бешеная была, что ну зачем ты прислала? Я потом ей говорю, Сталин умер, а ты меня поздравляешь в этот день.
Только в 1972 году Ивана Тумарева реабилитировали судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РСФСР, и его признали невиновным практически через 20 лет после смерти Сталина.
А как-то это повлияло на жизнь Тумаревых?
Дина Тумарева рассказывала, что она при поступлении в университет и при поступлении на работу она не говорила, что отец был расстрелян, уж тем более не говорила, по какой статье, она говорила, что он пропал без вести, она долго это скрывала. Знали только близкие люди.
Ну, а вот, кстати, Грициан Васьков вспоминал, что когда он приходил в отдел кадров и видели место рождения Соловки, сразу же первый вопрос, который ему задавали, а ваш отец что, сидел? И он говорит, нет, мой отец там работал. Кстати, Васькова-старшего, того самого Родиона Васькова, создателя словецких лагерей, в 1952 году арестовали и приговорили к 5 годам исправительно-трудовых лагерей за злоупотребление служебным положением. Но сидел он всего несколько месяцев, его освободили по амнистии, в 1963 году он умер, а в 1988 году его сын Грициан добился реабилитации своего отца.
В общем, какой-то очень циничный вывод напрашивается о том, что в лагерях в итоге оказываются все, будь ты, не знаю, невинной 12-летней девочкой, оказавшейся дочерью изменника Родины, или будь ты создателем всей системы ГУЛАГ. То есть итог один.
Больше историй можно услышать на сайте «Мой ГУЛАГ». Это проект Музея истории ГУЛАГа, который собирает свидетельства людей, прошедших через репрессии советских времен. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
Я, Наталья Чемпаладова.